Дом культуры Льва Лурье и издательство «Гельветика» представляют курс лекций Льва Лурье «Смыслы города от Петра I до Георгия Полтавченко». Лекция 9. Не столица и не провинция.
Добрый день. Сегодня мы будем говорить с вами о Петербурге между 1717 и 1741 годом, то есть это уже не Петербург, а Петроград и Ленинград. Такое, в общем, довольно трагическое и одновременно вполне себе плодотворное время, которое в некотором образом сформировало наш, я бы сказал, ленинградский характер и уклад. Потому что, конечно, к старому Петербургу мы имеем не очень много отношения, хотя имеем. Это не так, чтобы совсем. А вот умение жить при советской власти и умение жить в не столичном городе, а самом большом провинциальном городе Европы, оно появилось у нас именно между 1918 и 1941 годом. Ну, а дальше это уже все развивалось, и об этом мы поговорим с вами на последней лекции. Итак, в 1918 году Совет народных комиссаров принимает решение о переезде в город Москва. Это решение далось непросто, потому что Петербург, конечно, имел для большевиков некое сакральное значение. Здесь они победили революцию, здесь устроили революцию, которую они считали всемирной. Если вы помните вот эти знаменитые пропилеи в Смольном, то там написано «Первый совет пролетарской революции». Это, конечно, страшно важно. Но это как бы большевистский Вифлеем. Отсюда все начинается. И когда Маяковский писал «Вот здесь каждый камень Ленина знает», то имелось в виду, что это именно действительно настоящее большевистское сакральное место. Не мелкобуржуазная купеческая Москва, в которой переворот случился на несколько недель позже, а именно пролетарский Петербург, наша Сен-Жерменская предместье, Выборгская сторона и все прочее. Поэтому уезжать было неловко, неудобно. Получалось, что как бы этот самый петербургский пролетариат бросают. Связано это было с прагматическими соображениями. Еще не был заключен Брестский мир, потому что ЦК большевиков и их союзники, левые эсеры, не хотели отдавать Украину, Белоруссию и Прибалтику немцам. И по этому поводу шли дискуссии. Видимо, Ленин еще не был полностью убежден в том, что он сумеет преодолеть вето своих товарищей. Вы знаете, что потом он сумел это сделать, да? И тогда получалось, что немцы действительно находятся в Нарве, а финны на реке Сестре. И это как бы опасно, и как бы большевиков не взяли и не повесили на липах Летнего сада. Значит, это первая причина. Вторая, не менее важная, заключается в том, что довольно быстро тот самый петербургский пролетариат, который стал, так сказать, запалом для событий октября 17 года, а также и революционные матросы, а также и красногвардейцы, убедились в том, что с большевиками им, в общем, не очень по пути. Я бы сказал, что произошло то, что вообще на наших глазах происходило в Луганской, Донецкой народных республиках, где участники вот этих событий, да, довольно быстро вошли в конфликт с представителями, так сказать, официальных властей. Начинается партизанщина. Люди понимают, что они не за то боролись, за что, что делают большевики. Им не нравится ЧК. Им не нравится диктатура. Они не понимают, что они получили взамен, потому что экономическое положение становится хуже день ото дня. В городе начинаются, как тогда большевики их называли, волынки. Это такой эвфемизм для того, чтобы не сказать, что были забастовки против большевиков. Все колебалось. У большевиков в распоряжении было очень мало доверенных частей. По существу на первом этапе только латышские стрелки. Балтийские матросы, с одной стороны, могли пострелять участников вот этих знаменитых пьяных погромов, да, когда грабили винные погреба. А с другой стороны, они занимались захватом заложников, вымогательством, захватили почти все богатые барские квартиры Английской набережной и Благовещенской площади, да не площади труда, там рядом второй флотский экипаж, представляете себе, Крюковские казармы. Так что образовалась такая пиратская республика к западу от Исаакиевского собора. Значит, все было неопределено, непонятно. Ну и последняя, третья причина, она, так сказать, географическая, экономика географическая, она заключается в том, что Петр, как мы много раз говорили, основал столицу в совершенно непонятном месте. Так столицы не основывают. Это как бы какая-то, как сказал Вольтер, у русской столицы основана на мочке уха. Не в центре, не в сердце, а вот в каком-то странном месте, да? Москва – железнодорожный узел, связанный со всеми концами России. А Петербург по существу тупик. За ним ничего нету. Вот эти три мотива и были у Владимира Ленина, когда он решил перевести свое правительство. При этом еще раз скажу, что это было крайне неловко. И что Ленин и совнарком сообщили, что они уезжают временно. Что столица пролетарской революции остается Петербург, Петроград. И как бы схема заключалась в том, что произойдет мировая революция. Они совершенно в марте 18 года были в этом убеждены. То есть они были убеждены, что есть альтернативы. Одна заключается в том, что их победят белые, это вполне возможно. А вторая, что произойдет мировая революция, прежде всего начнется в Германии, а потом охватит и весь мир. Тогда столицей мира станет наш родной город Петроград. А столицей Российской Советской Федеративной Республики – город Москва. А столицей Канзасской Советской Социалистической Республики – город Денвер, да? А афганский – Кабул. Но столицей мира, собственно, будет Петроград. Ну, к счастью или к сожалению, Всемирная революция не случилась, и поэтому выяснилось, что мы их все ждем, а они так и не приехали. Вот. И проконсулом Петрограда Ленин назначает Григория Зиновьева, я бы сказал, одного из самых противных большевистских вождей. Может быть, даже самого противного в тогдашнем руководстве партии. Григорий Зиновьев никогда не занимался никакой руководящей, что называется, работой. Никогда не сидел в тюрьме, никогда не был в Сибири. Большевики вообще-то немного сидели, честно говоря. И Ленин провел свои 3 года в Сибирской Швейцарии, в Шушенском, охотясь на зайцев, как мы помним, и катаясь на коньках. Вот, а эсеры там на каторге сидели, да, их вешали, то есть совершенно другое, непонятно. Но, тем не менее, Сталин много раз был в ссылках, в том числе очень тяжелый, в Курейке, рядом с Норильском. Троцкий 6 раз бежал из ссылок по разным образом. Так что у всех что-то за плечами было, а у Зиновьева ничего не было. Он поучаствовал немножко в революции 5-го года, потом мигрировал. И так как он был, что называется, способный еврейский мальчик и знал иностранные языки, то он стал секретарем Ленина. И, собственно, вот в этом качестве он и был за границей. Он был такой, что называется, писучий, трудолюбивый, хороший, но большевиков было мало, поэтому трудно сказать, как это... Ну, у них считавшийся хорошим агитатором, то есть гладко, сладко говоривший, относительно понятно, меньше употреблявший иностранные слова, чем остальные. Вот. Ну, и, конечно, самое главное, что он был абсолютно привязан к Ленину, и Надежда Константиновна относилась к нему примерно как к сыну. Они жили вместе или по соседству. И Зиновьев... Ну, конечно, терпел некоторую аскезу, претерпевал.